Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве. Сегодня 18 декабря, среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат — смс-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходите туда, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, и там есть чат, можно там друг с другом общаться. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, и телеграм-канал радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, везде подключайтесь. Вот Виталий Филипп пишет: это прям-таки какой-то новый уровень терроризма. Завербовать чувака из Узбекистана, наврать в три короба про доллары и европейский паспорт, отправить на убийство нашего генерала и концы в воду. Люди-дроны просто. Это даже запрещенная Аль-Каиде не снилось. Это ужас. К сожалению, это никакой не новый уровень. Это старый уровень. Но я бы даже, я так сказал, что это... Это такая объединенная история. Да, для тех, кто вдруг не в курсе, значит, поймали исполнителя теракта, который, собственно, и заложил там бомбу и камеру поставил. 29-летний гражданин Узбекистана. Ровно мой ровесник. 95-го года рождения. 29-летний, значит, гражданин Узбекистана. Ему пообещали действительно, значит, 100 тысяч долларов и то, что его вывезут в Европейский Союз. Вот такое вот мы вчера там с вами, да, прикидывали, сколько могли предложить денег. Миллион долларов, 10 тысяч рублей. На самом деле любая сумма от миллиона долларов до 10 тысяч рублей могла существовать. Ну, вот оказалось, что это было 100 тысяч долларов. Но тут же как? Все просто. Тут неважно, какая сумма, хоть миллиард триллиардов. Да? Ты же все равно эти деньги не платишь. Поэтому обещать можно все, что угодно. Гражданин Узбекистана. Причем, судя по видеоролику, который распространили правоохранительные органы, достаточно хорошо разговаривающий на русском языке гражданин Узбекистана. То есть, не, знаете, бывает, ну, там какие-нибудь граждане Таджикистана или Киргизии очень часто сильно хуже, чем он разговаривает на русском языке. Он вообще, я бы сказал, даже великолепно разговаривает на русском языке. Это просто вот у нас поднимается, когда мигрантский вопрос, все время выползает русский язык. Вот сейчас там дети и школы со знанием, там, чтобы только со знанием русского языка, да, детей мигрантов принимали в школы. Вот это вот вся история. А здесь, ну, здесь проблема языка, она отсутствует. Здесь проблема, конечно, в голове, в первую очередь. Но уже решать эти проблемы с головой этому персонажу будет поздно. Добрый вечер, Георгий. Нужны руки. Нужны руки. Утром эти руки двор метут, а вечером людей убивают. Ужесточить въезд, запретить национальный диаспор, контроль тотальный, чтобы не было всяких мечетей в квартирах, имамоклубах, подвалах. Пока у нас не налажена миграционная политика, так и будут вербовать террористов наши враги, и ответственность за нарушение миграции должна быть очень серьезной, а не копеечные штрафы. И я с вами полностью, Костя Измитина, согласен. Вот по каждому пункту. Другое дело, что конкретно этот случай под эти пункты не подходит. Потому что если мы с вами... Я почему говорю, что здесь комбинация целая вербовки. То есть два метода в одном. Мы с вами видели. И первый, и второй метод в действии, к сожалению, уже видели. Естественно, я говорю про теракт в Крокус-Сити-Холл, который был в марте этого года. И это вербовка исламских радикалов. и террористический акт под прикрытием исламского радикализма и терроризма. ИГИЛ, запрещенный в России, и все прочее. А второй вид теракта мы с вами видели в Санкт-Петербурге, например, когда взрывали Владлена Татарского, царство ему небесное. А здесь уже самое что ни на есть русская девчонка, молодая, тупая, как пробка, судя по всему, с убеждениями с определенного толка, да, но, тем не менее, абсолютно гражданка Российской Федерации, никаких проблем. Делающая это за паспорт и деньги. Вот здесь комбо. Здесь гражданин Узбекистана, то есть прицел вот в эти пункты, о которых Костя из Митина говорит по поводу ММА-клубов, значит, нарушение миграционного режима, жесткие наказания, некопеечные штрафы. Вот этот прицел, он срабатывает. Но при этом этот человек делал это не из-за своих исламских каких-то там радикальных убеждений. Он не террорист-исламист, нет. Он это сделал за мнимые 100 тысяч долларов и выезд в Европейский Союз. Как это делала в свое время та же самая Дарья Трепова, которая сейчас уже, она уже отбывает свое наказание, да, по-моему. Вот это комбо на самом деле. И это, безусловно, не отменяет то, о чем говорите вы, вот со всеми этими ограничениями, диаспорами, тотальный контроль и все прочее. Не отменяет. Но к конкретному случаю относится по касательной, и это плохо. Потому что это только усложняет, конечно, нам всем, ну, в первую очередь, нашим спецслужбам работу. Потому что, ну, при таких раскладах это можно ждать откуда угодно. Меня, конечно, удивляет каждый раз, почему эти люди, ну, собственно, почему все эти люди на это ведутся. Ну, сколько раз уже было такое, что, ну, ты же понимаешь, что до тебя эти деньги не дойдут. Ни в какой Европейский Союз ты не выйдешь, и не будет у тебя 100 тысяч долларов. Тебе эти деньги не присылают, тебя ловят. Ты просто, ты исполнитель, человек-дрон, это хорошее, кстати говоря, выражение, вот то, что сказал Виталий Фили. Тобой просто, за счет тебя делают грязную работу, все, и тебя сливают. Дальше ты уже никому не нужен, и никто тобой заниматься не будет. Всем на тебя наплевать, а ты отъедешь по статье «Терроризм», и больше жизни у тебя не будет, но зато когда-то ты уже наверняка в голове растратил эти 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов, да? Это вообще что, тоже, что это за сумма? Это 10 миллионов рублей по нынешнему курсу, я правильно понимаю, 100 тысяч долларов, да? Для них это большая сумма. Ну вот 10 миллионов рублей. То есть это вообще не деньги, на самом деле. Что можно сделать на 10 миллионов рублей? Вот так вот, просто давайте попробуем поставить себя на место этого человека, да, и вот попробуем прикинуть, вот 10 миллионов, что ты можешь купить, он же в Европейский Союз собрался, что ты можешь сделать в Европейском Союзе на 10 миллионов рублей? Квартиру купить? Ты не можешь квартиру купить. Машину купить? Ну, предположим, да, машину можно купить на 10 миллионов рублей, отличную машину можно купить на 10 миллионов рублей, но, во-первых, сумма в долларах, уезжать собирается человек в Европу. Да, ну, какие-то такие нюансы. Ну, понятное дело, что человек, который подвергается вербовке, там же тоже не идиоты сидят. Мы с вами вчера обсуждали, что это самые продвинутые в этом смысле террористы, которых можно только себе представить. Они на этом собаку съели. Понятное дело, что они интеллектуалов не вербуют. Но все равно, мне кажется, что это какая-то совсем поверхностная история, нет? И все, вот за эти копейки, которых нету. Их не существует. В Узбекистане можно, наверное, купить кишлак, пишет Виталий Фили. Так он не собирался в Узбекистан. Он не собирался в Узбекистан, я сомневаюсь по поводу того, что там можно купить кишлак, честно говоря, на 100 тысяч долларов. Но я не приценивался. Но он не собирался в Узбекистан. Собирался в Европейский Союз. Но это, конечно, все равно не самая маленькая сумма, о которой когда-либо шла речь, потому что мы с вами знаем, что бывает и за 10 тысяч рублей тоже, и за 30 тысяч рублей, и за закрытие микрокредита какого-нибудь тысячи, так на 12-500, и там летит коктейль Молотова. Да, но то, что вот здесь такая изощренная комбинация методов, очень изощренная и очень, очень болезненная для нас, как для общества. То есть, помимо того, что сам по себе этот террористический акт, это сущий кошмар, и погиб хороший человек и очень ценный кадр для нашей страны в это время непростое, даже два. Помимо этого, это еще история, которая бьет сразу по нескольким болевым точкам в нашей стране. Это и миграционный вопрос, и вопрос всех этих границ, визовых режимов. Опять об этом обо всем сегодня заговорили. Об этом, ну, как бы надо говорить. Да, к сожалению, что мы начинаем об этом говорить в основном только после каких-то ужасных событий. Это правда. Ну, то, что просто это удар. Удар в эту болевую точку, и мы, к сожалению, вот эту болевую точку опять проспали, опять этот удар туда пропустили. Интересно, почему они настолько уверены, что их не поймают, когда такие технологии сейчас существуют? Ну, еще раз, видимо, я говорю, вот дело в том, что интеллектуалов, конечно, не вербуют. Или человека, там, у которого хотя бы недвузначный IQ, но по-другому я это понять не могу. То есть очевидно, что ты будешь впущен в расход. И когда тебе говорят кинуть коктейль Молотова, и когда тебе говорят сжечь избирательную урну, помните, такое у нас тоже было, в этом году было, у нас ровно это, и кинуть коктейль Молотова в военкомат, или вылить что-нибудь куда-нибудь, или, не дай бог, вот взрывчатку куда-то пронести. Еще ни один человек в этом смысле не соскочил. Соскакивали их собственные кадровые специалисты. Если мы говорим вот про Дарью Дугину, например. Про ее случай. Там соскочил кадровый специалист. СБУшница баба, помните, она там жила с ней, где-то поселилась рядом по соседству, номера меняла. 3 или 4 варианта номера было у нее на машине. Там потом были видеоролики, как она и проезжает через границу на донецких номерах, как выезжает за границу на российских номерах на одном и том же мини-купере. И в итоге скрылась где-то в Прибалтике. Спецы выезжают. Спецов они вытаскивают, понятное дело. Это их кадровые специалисты. Но им кадровые специалисты уже, в принципе, и не нужны, судя по всему. Вопрос, где этот террорист взял взрывчатку? Да я вас умоляю, что никаким образом взрывчатку нельзя, что ли, передать. Можно. Ушла же, и этот мог уйти. Нет, не мог. Что его никто бы оттуда и не забрал бы. Не мог он уйти. Не ушел. Потому что уйти после такого, после совершения такого злостного теракта, это целое тоже отдельное искусство. И у нас есть, главное, вот, к сожалению, примеры, как это можно делать. И мы видим, что ну, только действительно самый настоящий кадровый специалист может справиться с этой задачей. Тут реально комбо. Убийство генерала, миграция, безопасность в Москве, тема каких-то иллюзорных переговоров. И почему вообще Украина спустя 3 года СВО у нас просто государство сроди Монголии или Грузии без приставки террористическое? Да, комбо. Комбо. С точки зрения смыслов удар нанесен очень мощный. И сейчас нам, конечно, предстоит с вами вот увидеть. Я думаю, что, честно говоря, и завтра будут задаваться вопросы. У нас завтра прямая линия с президентом. Прямая линия и большая пресс-конференция, они объединяются в последнее время в одно мероприятие. Вот у нас завтра будет прямая линия. Я думаю, что мы какой-то, наверное, вопрос на эту тему обязательно услышим. Будет очень интересно послушать, что ответит на это президент. Но удар смысловой нанесен достаточно мощный. Надо такие вещи, я считаю, признавать и замалчивать, и закрывать глаза на это. Это глупость. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Да, здравствуйте.
Да. Я думаю, товарищ из Узбекистана был выбран, как двойной урон сделать, так сказать, внести раскол в общество, как-никак их тут много.
Угу.
И по этой причине дают ловить и тому подобное. Вывести, да, там сейчас с нынешними технологиями, там час-полтора, наверное, есть время уйти. Это очень надо очень быстро оперативно сделать.
Угу.
А конечно же, щелчок по носу мощный произошел нашим спецслужбам, в частности. Но выводы, как всегда, вы правы, вывод это не дело. Мы говорим, и выводы на том же месте. По поводу приезжих я уже говорил, опять озвучу свою идею, что должна быть сотовая система для новых приезжих, что один приехал, за него отвечают, берут на поруки трое его родственников, неважно тех, кто уже здесь живет больше года. Он накосячил, все четверо обратно уезжают. Пускай за своими бьют сами.
Угу.
Они знают, поверьте мне, со своих родственников то, чем дышат. И не будут поручаться за тех людей, которые способны на такие деяния.
Ну, может быть, не знаю, может быть. Вот в этом конкретном случае у меня сомнения, честно я могу сказать, сомнения. Ну, хорошо, ладно. Это будет продолжаться, пока у нас не будет для таких смертная казнь. Представьте, что было бы с такими на Украине, он вряд ли дожил бы до суда, поэтому нам сложно на Украине вербовать, там у людей страх сильный. Я, конечно, допускаю, что там страх сильный, это действительно так, но по поводу того, что нам сложно или не сложно вербовать, я не думаю, что на самом деле сложно вербовать, потому что там, где у тебя есть сильный страх, там у тебя есть и сильное сопротивление обязательно. Главное вот этого человека, который готов на сопротивление пойти, найти. А занимаемся мы этим или нет, вот это большой вопрос. Но сейчас даже дело не в том, что мы вербуем кого-то там или не вербуем кого-то там. Мы с вами вчера обсуждали по поводу того, что там методами террористическими мы действовать не будем. Здесь дело в том, как вот с этим внутри здесь бороться. В моем понимании главная проблема данного конкретного случая, который объединен там с еще несколькими, это с несколькими, которые совершились, к сожалению, и которые были предотвращены, ведь такое мы тоже с вами видели. Помните, когда задерживали целую группу таких граждан, которые собирались покушаться на Владимира Соловьева, на Маргариту Симонян, и кто-то у них там еще был в списке, там три было человека. По-моему, Ксения Собчак, что-то такое. Ну, вот она каким-то очень странным образом туда присоседилась, но, тем не менее, это было года два назад. Там тоже были деньги, просто деньги. Никакой другой мотивации практически нет, просто деньги. Деньги и то, что тебя вытащат потом отсюда в прекрасный цветущий европейский сад, вот и все. Вот это главная проблема. Вот как с этим бороться, как бороться с людьми, которые готовы положить себя на вот эти террористические задачи украинского террористического государства, и которые не понимают, что их никто спасать не будет. Вот это большая проблема. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте. Георгий Костя, извините.
Да, здравствуйте.
Ну, смотрите, ситуация-то на самом деле у нас повторяется. То, что было у нас в Чечне в 90-х, по сути, сейчас это только разгорается. Тогда смогли это погасить, причем гасили жестко. У меня, ну, друг детства чечен, я очень много про все это знаю, как бы, и там реально жестили вплоть до того, что за одного отвечало все село. И правильно вот слушатель сказал, надо, чтобы за них несли ответственность их работодатели, те, кто их сюда привозит, и те чиновники, которые им выдают разрешение на въезд, тоже должны нести уголовную ответственность. Только так мы наведем какой-то порядок. Плюс приезжать семьями, нам нужны рабочие руки, а не их семьи здесь. Mm-hmm. Пока они могут, в принципе, без виз, без оформления нормального документов сюда приезжать, мы порядок не наведем. И каждый должен отслеживаться очень четко. А то, что мотивация у них, кто-то там исламист, кто-то за деньги... Ну, тут как бы все равно наведем порядок миграции, наведем порядок и террористами. Наши внутренние, их на самом деле сложнее как бы подбить на такое, потому что все-таки человек, который живет в России, у него немножко другой менталитет, немножко другое воспитание, совсем другой уровень жизни. С такими людьми сложнее работать. Внутренние террористы, они будут всегда, но их очень малый процент. Здесь же из бедных стран всегда будет приезжать очень много тех, кого можно мотивировать.
Ну вот если мы с вами посмотрим на список подобного рода действий, ну понятно, что вот это вообще из ряда вон, там, с камерами, с самокатами, с бомбой и так далее. Но если мы посмотрим на тех же самых людей, которые с коктейлями Молотова ходят к военкоматам, которые взрывают Владлена Татарского, мы увидим, что пропорция-то, она в пользу людей с гражданством Российской Федерации, с вполне себе русскими фамилиями.
Ну, по поводу, которая это Трепова, да, по-моему, ну, там вы сами видели, да, там совсем уже. А по поводу тех, кто с коктейлем Молотова, а вы вспомните, какая у них мотивация? Их, по сути, мотивируют как раз террористы из 404-й.
Да, деньгами.
То есть, победив там, как раз мы здесь все это успокоим. Как я говорю, что с Чечней было. Полностью победили. И очень долго побеждали еще потом, после окончания Второй Чеченской. Еще же лет 5-7 там эта борьба шла. Сейчас постоянно что-то чуть-чуть загорается. Но надо жестко пресекать это на корню.
Угу. Ладно, хорошо. Но по поводу того, что когда мы там победим, это прекратится, это понятное дело. Ну, для начала, возвращаясь, к сожалению, к вчерашнему эфиру, да, надо разобраться с теми, кто эти приказы отдает, кто эти операции планирует. Я вас уверяю, это небольшой пул людей, небольшое количество людей, которые действительно на этом съели собаку, которые специалистами являются по планированию подобных операций. Вот этих людей надо всех ликвидировать. Во главе с Кириллом Будановым. Их с прямым начальником и самым главным специалистом по подобного рода операциям. Профьюзер пишет, надо каждому мигранту уплачивать по 100 тысяч долларов при въезде в РФ, чтобы у него не было мотивации действовать за деньги СБУ. Понятно. Угу. Так, а мне кажется, нужно вопрос решить с самой террористической украинской властью, то есть убить их просто всех, и некому будет вербовать людей. Ну, я вот, собственно, примерно это сейчас и сказал. И действительно, это нужно сделать в первую очередь. Андрей пишет, исключение. Я не понял, что исключение. Что из того, что мы сейчас обсуждали, исключение, исключение из чего? Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве. Сегодня 18 декабря, среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в... Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиница в одно слово, а также в нашем сообществе ВКонтакте. Во ВКонтакте говорит «Москва» 94.8 FM. Так, может, наш Верховный дал слово не убивать этих негодяев, иначе не объяснить, почему мы с такой упорностью не отвечаем жестко. Я, к сожалению, у меня ответ на этот вопрос нет. Я же... У меня нет этой информации, я поэтому не могу вам сказать, дал кто-то обещание, не дал, что это за обещание, кому, как можно что-то подобное обещать, несмотря на все то, что происходит параллельно с этим. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий, вот хочу свое мнение высказать. Ну, болезненно очень я воспринял эту информацию, потому что я несколько лет ездил в Узбекистан, там преподавал, вот. Я могу сказать, что здесь логика вот этого человека для меня полностью объяснима. Я знаю, что то есть, там довольно много молодых людей, у них эта идея фикс. Использовать любые методы, чтобы уехать в Европу и там жить. Вот их главное привлекает это именно вот такое, значит, ощущение свободы. Вот я так понимаю, что в Узбекистане они имеют проблемы с этим. Вот, и то, что там украинцы наняли этого человека, это на самом деле кто угодно мог его нанять, то есть вот у него была просто идея фикс, да, может быть, там любой другой заказчик был бы, вот, если там предложили такие условия, ну, как бы он подумал, что, ну, да, надо так немного попачкаться, но главное добиться своей цели, вот, и лечить эту проблему... Вот надо теми методами, которые вот предыдущий час была передача, я ее слушал, то есть как надо построить образование, чтобы у людей не было такого антисоциальных действий. Вот проблема именно в образовании, вот такими репрессиями к мигрантам, вот там ужесточением там вот этих действий в области тех, кто приезжает в Россию на работу, эту проблему не решить. Вот я уверен, что такие случаи дальше будут возникать. Вот проблема именно в том, что вот у человека нету на самом деле никаких таких террористических наклонностей. Просто надо решить проблему, чтобы перебраться в Европу ему было. Вот, и там кто угодно мог ему предложить все, что угодно, вот он бы это сделал. Вот, надо именно совершенствовать вот образование, то есть надо там приучать людей к таким стандартам поведения, которые бы исключали вот такое, так сказать, поведение, связанное с террором, с убийством. Вот. Ну, то есть, на самом деле, среди узбеков есть очень много хороших людей. Вот там вот некоторые студенты, допустим, уезжают в Европу, потом возвращаются обратно, успешно работают. Вот, но много есть таких, которые вот у них это зацикленность на этой идее, чтобы уехать и все что угодно для этого использовать.
Ну да, я понял, конечно. То, что среди узбеков много хороших людей, это понятное дело. Это как бы к узбекам-то вопросов ноль. Я вообще тоже на этом стою сейчас. Всех тоже узбеков из-за этого мазать одной краской, из-за одной какой-то твари. Это глупость самая настоящая. Ну, потому что вот идея фикс, готовы пойти на все, что угодно, только для того, чтобы уехать в Европу и жить там прекрасно, потому что они там чувствуют себя, думают, что там почувствуют себя свободными. Но это ровно то, о чем я с вами говорил в предыдущей получасовке. Здесь дело вообще не в узбеке. Сколько таких идиотов есть среди вполне себе русских людей, у которых тоже идея фикс. Уехать в Европу, потому что они здесь чувствуют себя какими-то несвободными, и они готовы, в принципе, пойти на все, что угодно для того, чтобы вот эту свою призрачную мечту уехать в Европу хоть каким-то образом реализовать. Ну, понимаете, да? Подходит же под это описание очень много людей. Подходит. Сам Бен Ладен имел хорошее образование и имел много денег. Сын богатого саудовского девелопера. Однако, чем он знаменит? Непостроенными небоскребами, разрушенными и иными терактами. Не образование и деньги тут имеют первое место. Но все-таки Усама Бен Ладен — это человек, который стоял во главе. Во главе чего угодно глупые люди не оказываются. И неважно, это большая транснациональная корпорация, или это, там, я не знаю, или это террористическая транснациональная организация. Там обычно, особенно если это успешное что-либо, успешная корпорация, успешная террористическая организация, там всегда во главе будут стоять умные люди. Дело в том, кого они вербуют. Представим, завтра на вопрос президента о возмездии за Кирилла Владимир Владимирович спокойно скажет, что через некоторое время после пресс-конференции система «Орешник» будет уничтожена, здание СБУ или здание ГУР. В генштабе знают лучше, куда и когда упадут орешки. Их пишет Ульрих Маржаретта. Угу. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Вы знаете, то, что правильно сказали, это дело не в Узбеке там или не в Киргизии. Это все понятно. Тут вопрос-то совершенно другой. Вот понимаете, во-первых, прощелкали спецслужбы. Уже не в первый раз они немножечко дезинформируют президента. Вот. А потом, смотрите, мне вот кажется, что вот придавать некий ореол там нашим вот всевозможным ведомствам, которые, дескать, они знают, они все понимают, они сейчас думают, они придумают, они обязательно ответят. Убит генерал. Офицерский, из высшего офицерского состава. Великолепный человек, великолепный офицер, грамотный офицер, специалист своего дела. Убит в Москве. И при этом, понимаете, говорить, что вот они там что-то придумают, я вообще хочу сказать, где наши диверсионные службы, где наши спецоперации на их территории? Почему этого нет? Почему? Я вот, понимаете, вот слушаю, смотрю все это, и у меня складывается такое очень нехорошее, я гоню от себя эту мысль, понимаете? Но она мне сейчас скажет, что дело-то, в общем-то, не в какой-то мудрости, понимаете, и некого ореола такого, знаете, сверхъестественного в наших этих слоях. Мне кажется, просто полная профессиональная какая-то никчемность, понимаете? Вот мне кажется, не то, что они там ждут, они примут решение. Мне кажется, Георгий, банально уже ничего не могут. Ну, просто не могут, понимаете? По каким причинам? не знаю. Либо у нас агентура уже не работает, ее просто нет. Либо нет специальных знаний людей, которыми этим занимаются. Потому что, ну, за это не ответить. Или просто это слопать и через какое-то время информационный шум успокоиться, понимаете? Вот это 100%. И также мы будем ждать, значит, очередного нам подкидыша. И опять спецслужбы все знают, все смогут, мы не торопимся, мы сейчас то, все, пятое, десятое. Ну сколько можно, Георгий? Я вот, мне кажется, вот какая-то такая ситуация.
А вы считаете, что теракты не предотвращаются?
Ну, теракты, наверное, предотвращаются.
А, ну, получается, значит, спецслужбы все-таки работают.
Какие-то, понимаете? Но мы, да, просто об этом не знаем. Мы просто об этом не знаем.
Мы об этом знаем. Если вы вобьете в интернете просто два слова. Предотвращен теракт.
Давайте не будем оправдывать, как бы.
Я не оправдываю. Вы просто, если вобьете два слова, предотвращен теракт, и посмотрите список новостей на любом сайте, вы увидите, что такие новости публикуются
у меня вопрос,
каждый месяц по нескольку раз.
Понятно, может быть. Но, понимаете, меня интересует другое.
Какая будет
реакция на убийство генерала?
Нет, вы мне сейчас не про это говорили. Вы говорили про то, что они ничего не могут, они больше ничего не контролируют.
У меня создается такое впечатление. Не потому, сколько-то чего у нас там сделано, и то, что об этом пишут. Безусловно, сделано. Но я не вижу ответных реакций на стороне украинских бандитов. Кто уничтожен, кто подорван, кто, значит, вывезен в багажнике посольской машины в Москву для дачи показаний в разведке. Вот этого я не вижу.
Это два разных отдела занимаются этими вещами. Одни предотвращают, другие отвечают. И по поводу того, кто там будет отвечать или не будут отвечать, кому будут отвечать, как будут отвечать, конечно, посмотрим, что нам еще остается. Понятное дело, что это не должно было произойти вот только что, да, сразу же, через 2 часа после того, как это произошло в Москве. Так это не работает, но тут надо будет подождать. А по поводу того, умеем ли мы такие вещи делать, ну, мы с вами недавно видели подтверждение того, что умели. Что умеем. Умели и умеем, и уметь будем, судя по всему. Я про тварь, которую в Испании там замочили. Так замочили, что даже никто и не понял, кто, как, когда исполнители ушли, все нужные послания оставили, и, собственно, и больше их никто не видел. То есть люди-то у нас, специалисты у нас имеются. У нас должно быть желание, да и не нужны нам такие специалисты. Еще раз, хватит несколько десятков ракет, которые прилетают в одну и ту же точку, в дом, где живет, в дом, где работает, в дом, где периодически бывает, и в дом, где он периодически работает, тот или иной персонаж. И чем меньше таких домов останется, тем меньше у него будет возможности их скрываться и вести свою деятельность в каких-то других домах. Не обязательно подсылать кого-то там, каких-то супер-пупер-киллеров на данный момент. У нас есть и другие методы, они вполне всех устроят. Проблема в том, что это не делается по каким-то причинам. По каким? Ну, еще раз, информации не обладаю. Так. Бутылочку нашли с какой-то жидкостью, было дело, пишет Рус. Мы орешник уже 3 недели ждем, видимо, цели нет, пишет Евгений. Так, то есть мы планы о ликвидации бандитов начинаем делать только после совершения терактов, пишет Дмитрий. Не факт, Дмитрий. Может быть, мы раньше планировали что-то подобное. А может быть, мы и сейчас ничего подобного не планируем. Здесь варианты возможны, их масса. Я не могу вам по этому поводу ничего сказать. Я бы хотел увидеть. Вот я вчера там у себя в телеграм-канале написал, Маргарита Симонян написала у себя. Я как бы так референс на ее пост написал свой. Она написала, что всех этих людей ждет обязательно, значит, трибунал по подобию Нюрнберга. Я написал, что я надеюсь, что они все до Нюрнберга не дотянут. Я искренне в это надеюсь. Я надеюсь увидеть всех этих некрологи по всем из этих людей. Трупы увидеть не надеюсь, потому что я надеюсь, что от них ничего не останется вообще. даже вот что-то напоминающее труп, потому что, ну, если прилетает куда-то какая-нибудь ракета, орешник или не орешник, или любая другая, скорее всего, там трупа-то уже и не будет никакого. Вот я надеюсь увидеть заголовок, что этот убит, тот убит, что Буданов сдох, как собака. Если будет написано, что Буданов сдох, как собака, перед этим умолял его пощадить, будет еще лучше. Я надеюсь увидеть эти заголовки, честно вам могу сказать. И будет это реализовано или нет, я не знаю. Как и вы. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я бы хотел возразить и вам, и предыдущим звонящим. Не нужно быть такими кровожадными. Чем тогда мы лучше будем, украинцы? Зачем нужны жертвы? Нужен трибунал. Судить нужно по закону.
Ну, я вас, конечно, понимаю, согласиться с вами не могу. Я считаю, что трибунал не нужен. Понимаете, даже Нюрнбергский трибунал показал, что наказание можно избежать. Некоторые на трибунале даже и не присутствовали. Из тех, кого надо было бы там судить, как пособников режима. Мне кажется, что вот эти, что эти люди, особенно такие, как Буданов и его шайка, трибунала не заслуживают, честно говоря. Кровожадное? Ну, хорошо, значит, называйте меня кровожадным. Мне, в принципе, все равно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
Собственно говоря, по поводу ответа. Понимаете, в разведке, как и в контрразведке, и в военном деле, места эмоциям обычно нет. И мое такое мнение, что не валим мы этих веселых товарищей, отнюдь не потому, что не можем, не хотим, и т.д. и т.п. Они нам выгодны на сегодняшний день. Дело в том, что когда принимаются решения, которые очень здорово облегчают нам жизнь, ну, к примеру, давайте про вторжение в Курскую область. Если бы какая-то элита ВСУ не пошла бы в Курскую область, ее бы пришлось выковыривать где-нибудь из укрепления под Покровском. Поверьте, это гораздо сложнее.
Я с вами согласен.
На выходе мы имеем совершенно волшебную ситуацию, при которой львиную долю верхнего руководства просто за счет того, что они инвалиды на голову и мыслят совершенно не по-военному и не по-контрразведывательному, валить просто неинтересно, по той простой причине, что придет кто-нибудь другой, кто окажется умнее. И, например, засядет в глухую оборону вместо того, вместо широко анонсированного наступления, вот, например, сейчас. Или не будет делать ошибок из разряда «наши увидят леопарда и сразу побегут». У меня лично есть подозрение, что в связи с именно вот этими обстоятельствами мы крайне аккуратно не трогаем Зеленского, Сырского. Ну, наверное, если кого потрогать, то Буданова, чью деятельность, я оцениваю чисто профессиональной точки зрения, хоть он и сволочок горецкостная, достаточно высоко. Все остальные, да пусть сидят, пусть продолжают ухудшать жизнь Украине.
Я с вами полностью согласен, и поэтому ровно я не говорю здесь сейчас про Зеленского. Я не говорю, там, может быть, про Ермака или про Сырского, потому что, ну, Сырский черт его знает, там, насколько он хороший военачальник, непонятно. Но, судя по всему, его предшественник был как военачальник по квалифицированию. По поводу того, что Зеленский выгоден на данном этапе, я продолжаю стоять на своем, я с вами согласен, я считаю, что Зеленский действительно выгоден на данный момент, потому что такого оголтелого идиота, который помимо того, что совершает ошибку за ошибкой, как политическую, так и чисто военную, так он еще и вокруг умудряется со всеми поссориться, всем на голову нагадить и все прочее, включая тех ровно людей, которые, с рук которых он кормится. Такого человека, конечно, надо будет еще поискать. Он доходил до этих кондиций, доходил достаточно долго, сначала он умолял, присмыкался, потом почувствовал себя звездой, потом кукуха съехала, и окончательно она съехала, судя по всему, вот в данный момент. Он чисто внешне, как адекватный человек, не выглядит. И поступки у него тоже адекватными не являются. Поэтому я считаю, что в этом смысле он действительно нам выгоден. Второго такого ты не найдешь. Любой, кто бы за ним ни пришел, будет более рациональным человеком, нежели чем он является сейчас. Но по поводу Буданова, здесь, мне кажется, ликвидация, еще раз ликвидация всех его людей. Всего ГУР, СБУ и всего прочего. Вот этих надо уничтожать, потому что я тоже оцениваю его как профессионала достаточно высоко, как профессионального террориста. Коих не очень много вообще, в принципе, в мире. Но он таким абсолютно точно является, и его спецслужба такой спецслужбой является. И взрывают они все налево и направо очень профессионально и очень четко всегда срабатывают. Вот этих людей надо уничтожать. Террору можно противостоять только террором, пишет Строгинский. Моссад прав в полной мере. Ну, не знаю насчет террору можно противостоять только террором. Прав или не прав Моссад? Моссад и вообще, в принципе, государство Израиль, мы видим, что действует невероятно жестко, жестоко, уничтожая все и всех на своем пути, если они видят этот путь, абсолютно не переживают по поводу мирных жителей, детей, женщин, стариков, им плевать, они всех в фарш. Если надо убить 1000 или 10 тысяч человек для того, чтобы дотянуться до одного им необходимого, они это сделают и глазом не моргнут. И как показывает практика современная, они от этого только выигрывают. На данный момент скажите мне, что государство Израиль не находится в более выигрышной позиции, нежели чем находилось 6 октября 2023 года, за день до того, как произошел тот самый теракт, который сдвинул события на Ближнем Востоке с мертвой точки. И вот пододвинул их туда, где мы сейчас находимся. Согласитесь, картина, она просто невероятно другая. Если мы будем сравнивать с 6 октября 2023 года. Ну вот, Израиль на данный момент находится скорее, конечно, в выигрыше. Имиджево, может быть, Израиль какие-то свои позиции потерял. Ну, давайте тоже положа руку на сердце. Они переживают по этому поводу? Не переживают. Им есть по поводу чего переживать? Мне кажется, нет. Международный уголовный суд положили болт. ООН отправили туда же вслед за Международным уголовным судом. Все эти демонстрации, Европа, не Европа, да и послали их куда подальше, идут к своим целям, не рефлексируют на этот счет. И они остаются в выигрыше. Надо такие вещи констатировать. Но можно ли отвечать террором на террор? Ну, не, можно, конечно. Будем ли мы? Не будем. Террором на террор не будем. Так, вот этого аванс адекватности выписали Украине. На место Зеленского запросто может прийти еще больше пройдоха. Скамейка запасных там хорош. Это вам не Австрия или Швеция, это Украина. Пройдоха, безусловно, там другого варианта нет. Туда придет пройдоха. Но он будет в своем уме, в отличие от этого. Давайте посмотрим на эту скамейку запасных. Она там на самом деле не такая уж и длинная. Давайте посмотрим. Правая рука Зеленского — Ермак. Выглядит более адекватным человеком. Безусловно, выглядит более адекватным человеком. Бывший президент Украины Петр Порошенко. Более адекватным человеком выглядит? Выглядит более адекватным человеком. Залужный или Арестович. Вот эти вот люди, которых называют там тоже в этом коротком пуле потенциальных наследников престола украинского. Да, они все намного более адекватны. У этого просто уже нет такого понятия, как адекватность в голове. Он съехал. На чем съехал, не знаю, и свечку не держал. Может быть, от всех обстоятельств в целом. Может быть, от всех обстоятельств плюс немножечко припудрил носик. Может быть, еще он там что-то припудрил. Не знаю, но он неадекватный. Нам нужен там адекватный человек? Я не считаю, что нам нужен прямо сейчас кто-то адекватный. Но ГУР, СБУ и вот этих всех мочить в сортире без разбора. Не дожидаясь никаких трибуналов. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 18 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции, YouTube-канал «Говорит Москва», ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в Телеграме «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово. Заходите в Яндекс, вбиваете «Говорит Москва», добавляете необходимую вам соцсеть, вам выдает ссылку, заходите, подписывайтесь. Все очень просто. «Я думаю, что трибунал необходим», пишет Николай, «он станет свидетельством того, что возмездие настигло преступника. Вот вроде бы уничтожали перебежчика с вертолета, а вы уверены, что он действительно уничтожен? Ведь наши свое свидетельство не обозначали, а может быть это совместная дезинформация испанских и украинских служб, чтобы еще глубже укрыть Кузьминова». Не, ну это уже, знаете, это уж перебор тогда. Я уверен, что он уничтожен. Просто тогда этот аргумент его можно привязать к чему угодно. Уверен ли, будете ли вы уверены тогда, что трибунал не станет совместным каким-нибудь там мероприятием по прикрытию кого-либо тоже? Ну, то есть это так можно что угодно поставить под сомнение. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Ай, у меня пропал куда-то. Где-то здесь, вот он, все, нашел. Вась, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вот, Георгий, я с вами полностью солидарен, но кроме вот этого трибунала Нюрнбергского, второго, может быть, или очередного. Давайте пока не будем делить шкуру не убитого.
Согласен.
Медведя.
Да, согласен.
Вот, тем более, что вот американский представитель Трампа сейчас прежде всего нацелен сначала именно в Киев посетить, встретиться с этим укробандеровским режимом, а потом не ехать не в Москву, между прочим, а именно с теми европейскими лидерами, которые вот сейчас Сармера послушал. Он призывает быть решительным и бить и по гражданской инфраструктуре Российской Федерации в глубине территории, которая выпускает не только все необходимое для армии, вернее, все необходимое, включая продовольствие и снаряжение, и в том числе теплые вещи вот по этим волонтерам, которые после работы либо на общественных началах всем этим занимаются. По поводу вот этих гуманитариев, которые прорываются в эфир, горбачевский так называемый плюрализм, это, знаете, в пользу тех, кого эти теракты, я не знаю, к счастью, к сожалению, по моему мнению, к сожалению, не коснулись. Потому что я бы посоветовал им съездить в приграничные территории, когда по всем новостным выпускам вчерашним говорили, что делают это укроублюдки, расстреливая детей и женщин, и мужчин, особенно в Курской области, и вот на недавно на освобожденных территориях ДНР, не разбирая ни возрастных критериев, ни половой принадлежности. Сотни трупов. Это прежде всего те, кто... Они бьют бочку, вернее, воду на тех, кого это не коснулось. Во-вторых, это питательная почва для Запада. Они тоже штудируют, что какая у нас публика. И по горбачевским меркам они знают, благодаря вот этим гуманитариям, что с нашей аудиторией, в том числе внутри нашей страны, можно работать. Не все поддерживают, видимо, радикальные меры для уничтожения тех достижений укробандеровского режима, достижения тех целей, которые поставил президент. Ну, по поводу этого фигуранта я бы тоже не спешил, потому что видно, как он ломанно старается говорить на русском языке, хотя отдельные фразы и ключевые слова, такие как «генерал», он произносит без акцента. Он попался. Это клише, в том числе и тех ублюдков, которые устроили бойню наших людей, не только москвичей, в Крокус-Сити. Естественно, он сейчас будет просить переводчика перед судом для ознакомления с материалами уголовного дела. Потом на суде и будет затягивать этот процесс, и, естественно, будет подключаться диаспора, которая уже через адвокатов несколько раз просила вот этих ублюдков проигиловских, которые устроили бойню в Крокус-Сити, выпустить их из СИЗО под домашний арест. Никаких поручителей не надо, никаких диаспор не надо. Все это надо оставить для кредитно-финансовых организаций. И эти диаспоры, это наполовину, если не больше, вот как курская диаспора, о которой никто не слышал, это теневая махровая, извините меня, плеяда различных дельцов, которые неизвестно чем занимаются, как и цыгане. Вот. А по поводу вот этого человечка, я думаю, он не раз был не только в России, но и в Москве. Откуда он, какая у него там может быть уголовно-криминальная биография под текстом религиозного радикализма, это тоже надо еще выяснить, потому что с момента трагической гибели этого генерала международного уровня прошло не так много времени. И поэтому у нас есть уголовный кодекс, у нас есть гражданский кодекс, административный кодекс, есть Конституция Российской Федерации, которые должны подчиняться все вот эти приезжие, я повторяю, некоренные народы. Никакой национальной розни не может быть. Это все некоренные народы. Хорошие там, плохие, это не наше дело. Есть, как говорится, в семье не без урода. Но они учатся в школах, в том числе и в Туркменистане. Я знаю, это вот разговаривал с человеком, который оттуда драпанул. Они учатся по историческим учебникам в школе, по написанных саросятами. Если коротко говорить, что и Российская империя, и Советский Союз для них со школьной скамьи им прививают, что это империя зла порабощенных народов. Я вам не лукавлю. И во всех этих странах УДКБ азиатских квазиобразований. Не надо здесь лукавить и строить иллюзии. Они уже не заточены с нами интегрироваться. Те люди, даже которые родились в 80-е годы, это не люди Советского Союза. Хватит нам в эти сказки верить. Поэтому и многие афганские таджики, которые какими-то путями в этих квазиобразованиях получают документы, в том числе и в Таджикистане, которых не пускают ни в Худжан, фильтруют и сортируют там прибывших в свое время из Афганистана, ни тем более в Душанбе. Получают документы, едут сюда ни бельместно, ни ухом, ни рылом, не говорят по-русски. Чего мы от них хотим? Они в любом случае, как бы они там из себя кого-то не представляли, они в любом случае, мы для них будем, как я говорил, кожаному не однажды. Несмотря на их улыбки дворников, курьеров, которым часто многие дают чаевые. Мы для них геуры, кафиры и неправоверные нечестивцы. Поэтому все это направлено в том числе и с помощью внешних факторов. И никакого здесь резонанса национальной вражды нет. Почему-то мы не говорим о какой-то национальной вражде, когда у нас попадают по справедливым приговорам там, уголовного преследования, десятки, а то и сотни этносов нашей страны, попадая на длительные сроки в тюрьмы. Никакой национальной розни почему-то нет. А тут мы начинаем некоренные народы превозносить в ранг титульных наций. Они гости в любом случае. Я вот поддерживаю Рамзана Кадырова, который вот как-то косвенно намекал. Если поймали террориста, если проецировать вот на этих приезжих, получивших в том числе гражданство Российской Федерации, надо всех родственников отсюда выдворять. По-другому не получится, понимаете? Вот говорят у нас, я тоже как бы вчера высказал мнение, не все у нас, я сейчас быстренько закругляюсь, не все у нас под контролем в силовых структурах. А как может быть под контролем, если у нас десятки тысяч возможных террористов по всей стране, которые побывали в Сирии, которые потом по другим документам через свои там Киргизия в прошлом десятилетии заняла первое место по поставкам добровольцев в банформирование Сирии среди государств СНГ. Это международная статистика, в том числе и западных экспертов, которые просто улыбаются, когда к нам приезжают из этой страны, просто на привилегированном в том числе статусе получают российское гражданство. Есть, конечно, хорошие люди, но в любом случае они сюда приезжают. Я 2 года с ними служил, понимаете, в советское время многие из них в том числе не говорили по-русски. Извините меня, и при советской власти их почему-то многих не научили ни вилками, ни ложками пользоваться. Но я не буду там продолжать, это другая тема. Но на самом деле, в любом случае, к инородцам, как и в других государствах, как в Китае, они въезжают туда только когда с них снимают биометрические показания. Надо к ним относиться с осторожностью. В любом случае, это уже многие бьют на бат в отдельных уголках страны, что это как бы нельзя объять необъятное, как и силовым структурам, которые, конечно, вот вы тут подняли тему, сколько раскрывается терактов, но за прошлый год, вот за кончающийся год, сотни терактов раскрыты, предотвращены, вернее. О чем мы говорим? Поэтому никаких силовых структур, как бы мы их не увеличили, какими бы они профессионалами не были, но это действительно бить из пушки по воробьям. Другое дело, вот почему в железнодорожном, я быстренько скажу, как-то включил несколько лет назад передачу совещание силовиков города железнодорожного, где вот это черное как раз находится. Сейчас это общий округ Балашиха. Вы знаете, там мне резануло, что когда у них вот этот начальник города железнодорожного отдела МВД, вы знаете, что сказал участковым и своим силовикам? У них там главная проблема. Он говорит, не приезжайте на своих крутых иномарках на работу, чтобы лишний раз не раздражать местных жителей. У них просто в одно время находилось там, по-моему, на керамике вот этот отдел МВД. Ну там каких только иномарок нет. А там кто-то крикнул из зала. А это все подарки и так называемые и кредитные машины. почему на нас обижаются и смотрят с подозрением.
Так, ладно, я что-то вот по поводу города железнодорожного, мне кажется, это уж куда-то совсем в сторону. Мы ушли, а по поводу всего остального, что Вась сказал, там, ну, со многим можно согласиться. Но я еще раз говорю, в этом и сложность той ситуации, в которую мы попали вот прямо сейчас с конкретным терактом, что пытались как раз ударить вот в ту самую точку, в которую попали Вайсу, от чего он, собственно, сейчас и выдал всю свою речь. А, хотя конкретный исполнитель на самом деле делал это по другим причинам и по-русски разговаривает прекрасно. И вилку с ложкой, или что там надо уметь держать, я уверен, он держит прелестно. И все у него в порядке. А сделал он это чисто за бабки, а не по каким-либо идеологическим убеждениям. Сейчас, конечно, еще будет идти следствие, мы, может быть, с вами еще какие-нибудь подробности узнаем, может быть, что-нибудь всплывет, может быть, у него появятся какие-то убеждения, но я очень сильно в этом сомневаюсь. Порошенко адекватный, пишет Андрес Кук, после слов, что их дети будут в подвалах сидеть. А я же не сказал, что Порошенко хороший и добрый и прекрасный человек. Порошенко такая же мразь, но он адекватный, он в себе. Понимаете, он с головой дружит, у него есть логическое мышление, он сейчас тоже куда-то там пытается все ездить, куда-нибудь залезть в какую-нибудь дыру, в чью-нибудь задницу, где-нибудь что-нибудь вылезать для того, чтобы попробовать заскочить назад во власть. Он мыслит, он мразота, никто с этим не спорит, но он в своем уме, в отличие от Зеленского, я это имел в виду. Мне кажется, и до этого было понятно, что я имел в виду, если честно. Может, всплывет какой-нибудь мутный проповедник из Телеграма, который его надоумил. Посмотрим, да, может быть, всплывет, но я сомневаюсь, потому что уже всплыли украинские спецслужбы, а проповедника что-то пока нет. Украинские спецслужбы всплыли. Я думаю, что здесь вот увидите, мы не увидим с вами никакого проповедника. Потому что конкретный случай, и это не значит, что проповедников нет, есть, и не надо закрывать на эту проблему глаза, и все это биометрия, проверять, паспорта, не паспорта, русский язык, это все вещи, которыми надо заниматься, я согласен с этим совсем. Но в данном конкретном случае ситуация иная, и она, мне кажется, еще опаснее. Потому что деньги – это штука без религиозных признаков, без каких-либо убеждений. Это одно отдельное такое общее убеждение у людей разных национальностей, вероисповеданий, цвета кожи и так далее. Деньги – это штука поопаснее. Деньги – отсутствие ума. Вот у этих признаков нету религии, нету национальности, нету гражданства, как показывает практика. И очень часто такие люди есть среди тех, для кого русский язык родной, кто вырос в Москве или в Санкт-Петербурге с самого детства, ходил в самую обычную общеобразовательную школу, а потом оказывается такая же сволочь, которая за какие-нибудь смешные деньги готов идти убивать, взрывать, кидать коктейли Молотова и все прочее. Вот эта проблема, она опаснее, с ней надо как-то работать. Совсем надо работать в параллель. Конечно, дело не в проворот, мягко говоря. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот, сволочи, они в десятку попали. Уже начали киргиз, не киргиз. Знаю бригаду попали, врачей. Да. Бригаду врачей с золотыми руками. Бригада два киргиза, два еврея и заведующий армянин. Угу. Вот, замените их неким. Они реально золотые руки, и люди ждут годами попасть к ним. Угу. Знаменитый еще наш хирург. Да вроде тоже не русский, не славянин. Да, а попасть к нему на операции было невозможно. Это опять золотые руки, золотая голова.
Мы, к сожалению, не услышали, что за хирург. Но дело, я согласен с вами, не в этом абсолютно дело. Дело, понятно, что есть и киргизы, и таджики, и армяне, и евреи, и азербайджанцы, и там кто угодно другие с золотыми руками. Прекрасные специалисты, отличные люди. Это вообще все не обсуждается даже. Попали в десятку? Да, попали в десятку. опять раздувают вот эту вот историю. Ну, то, что есть хорошие люди, есть же и сволочи, есть и сволочи. Вот мне тут пишут, вы будете отрицать. Не будете же вы отрицать, что поколение из Средней Азии выросло на других учебниках. Не буду отрицать, да. Вот это проблема. И вот эту проблему нам в том числе надо решать. То, что в нашей зоне ответственности, в нашей зоне интересов, в странах, которые были еще недавно с нами одной страной, частью нашей страны, выращивают поколениями людей, которые смотрят на Россию как угодно, но не как на друга, на светлый сад, на прекрасную страну возможностей, как угодно смотрят. В основном со знаком минус. И все это идет, конечно же, из школ. Вот эти проблемы нам надо решать. Мы тут уже упустили огромное количество времени. Там должны по нашим учебникам учиться, а учатся по их учебникам, это правда. Все ровно то же самое происходит прямо сейчас. Вот прямо сейчас. В Армении, в Грузии, в Таджикистане, в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане происходит все то же самое. Посмотрите, что в Казахстане нет этих проблем. Да вагон и маленькая тележка. Они там просто еще это все не загорелось. Все то же самое было и есть на Украине. Я вам больше скажу, то же самое плюс-минус есть и в Белоруссии, к сожалению. Было точно, как сейчас, я думаю, что там, если мы копнем, возьмем учебник, мы с вами найдем. Найдем что-нибудь такое, обязательно. Может быть, сейчас не та пропорция, но там это тоже есть. А должно быть по нашим учебникам. И никто за это не отвечает, кроме как мы сами. Мы должны за это отвечать. Это в первую очередь наша стратегическая безопасность. Это государство, с которыми мы граничим. Или с которыми у нас плотнейшие связи и с точки зрения людей, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения истории. За это должны отвечать мы. Когда-нибудь мы этим будем заниматься, я надеюсь. Сейчас это переросло в то, что переросло. В том числе это, да, тоже причина. Почему-то гражданин Узбекистана, вот нам звонил в первой получасовке человек, который там работал, да, он говорит, они все мечтают поехать в Европу. Почему гражданин Узбекистана мечтает поехать в Европу, а не в Москву? Кто в этом виноват? Не мы ли в этом виноваты, которые в нужный момент маленькому узбекскому мальчику не объяснили, что он, если захочет куда-то поехать, то он должен хотеть ехать в Москву, потому что это Москва. Самый прекрасный город на свете. Это Россия самая прекрасная страна на свете. И он туда должен мечтать уехать, а не в Европу. Но каким-то образом они же умудрились донести, что он должен ехать в Европу. Донесли. А Москва, скорее всего, это злобный Мордор, который порабощал его страну веками. Что там только не делал. Веками. И неважно, сколько на самом деле там Москва присутствовала в регионе. Не, веками, тысячелетиями. А сам по себе Узбекистан – это величайший край на свете. Я сейчас Узбекистан беру как пример. Берете Узбекистан, выкидываете, вставляете туда Грузию, вставляете туда Белоруссию, вставляете туда Казахстан, ставьте туда любую постсоветскую страну, Молдавию ставьте туда, и вот получится все то же самое. Это было самое великое, на самом деле, место на планете Земля, откуда человечество пошло развиваться. Самые главные люди на свете – это были... собственно, вот эти самые молдаване, киргизы, узбеки и грузины. А единственные, кто остановил их развитие, и вот почему, собственно, Молдавия, Грузия, Узбекистан, Киргизия или Казахстан на данный момент не Монако, причина этому московские орки, которые их порабощали, издевались над ними, уничтожали их толпами. Ничего им не дали, только выкачали все самое лучшее и кинули на произвол судьбы. И не важно, что это просто бред сивой кобылы, что было-то оно все наоборот. И зачастую Москва либо спасала, либо цивилизацию приносила, образование, процветание, промышленность, культуру, деньги на худой конец, просто вот, просто тупо бабки, ресурсы. Ну, это никого особо интересовать не будет. Потому что уже воспитано целое поколение. Кто в этом виноват? В этом мы виноваты. И больше никто в этом не виноват. Нам надо будет этим заниматься? Да. Рано или поздно надо будет этим заниматься. Потому что никуда ты соседние государства не денешь. Они как там были, так они там и останутся. И нам надо будет с ними взаимодействовать. И в наших интересах. Чтобы люди там смотрели в нашу сторону не как в сторону поработителей каких-то и колонизаторов. а как на невероятный сад. И это не значит, что мы должны всех в этот сад пускать тоже. Контроль должен быть, безусловно. Но сейчас этот контроль, ну, просто обязан ужесточаться. Это все правда, да, это так оно и есть. Но конкретный случай, о котором мы с вами сейчас говорим, он о другом. Он не про религию. Ну, не, немножечко об этом. Но в основном о другом. Это о том, что есть люди на территории нашей страны. И неважно, граждане какого они государства. Потому что они очень часто граждане России. Здесь родившиеся, с русской фамилией, стопроцентно русские люди, воспитанные в какой-нибудь интеллигентной санкт-петербургской школе. Вот эти люди, пораженные другой идеологией, которую им тоже навязали, с помощью других ресурсов, таких как, например, YouTube. Или западный голливудский кинематограф. Вот эти люди с пораженной башкой готовы, в принципе, за закрытый микрокредит в 12 500 рублей пойти и кинуть коктейль Молотова в какой-нибудь военкомат и отъехать на всю оставшуюся жизнь на зону. Но то, что он на зону отъехал, это как бы его потом уже будут проблемы. А то, что он мог до этого кого-нибудь сжечь, убить, взорвать или еще что-нибудь подобное, вот это проблемы нас всех как общества и нашего государства. Потому что просто людей, они, знаете, то не бывает и просто людей взрывают, а бывает взрывают очень полезных государству людей, которых не так уж и много, определенного калибра. Как уже много раз упомянутый генерал. И это тоже наша проблема. Проблема выше крыши. Ну и сволочь всякую на Украине замочить надо обязательно. Ликвидировать и никаких трибуналов не ждать. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 18 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Во ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Искать все надо через поисковик, самый простой и удобный вариант. Вбили «Говорит Москва» ВКонтакте, вам выдал ссылку, зашли, подписались, смотрите трансляцию, получаете удовольствие, наверное. Хотите еще больше приколов? В каком году у нас в школе начали петь по утру гимн и поднимать флаг? Года 2 назад, насколько я помню. А важный разговор с патриотизмом когда? Вроде тоже где-то 21-22 год. А мы про Белоруссию и Казахстан. Я полностью с вами согласен, Виталий Филипп. Я полностью с вами согласен. И я вам так скажу, что у нас сейчас прям вот поют гимн и флаг поднимают. Прям вот, да? Один раз в неделю, насколько я понимаю. Не каждый день, а один раз в неделю. Правильно? У нас компромисс. Мы решили найти компромисс в вопросе поднятия флага и исполнения гимна в школе. Это вот у нас компромиссные вещи. То есть у нас у самих еще все эти вещи не отлажены. И каждый раз, когда ты начинаешь вот эти темы поднимать, и находятся обязательно люди, причем бывают люди в высоких кабинетах, которые тебе начинают рассказывать, что не надо петь гимны, не надо поднимать флаг. Потому что не надо навязывать такие вещи детям в школах и так далее. И большое, большое количество таких людей. И среди слушателей наших много раз мы обсуждали эти вопросы. Поэтому, да, я с вами полностью согласен. А мы про Казахстан и про Узбекистан. Хотя у самих с этими вопросами большие проблемы. А, патриот наполовинку, пишет Виталий Филе. Ну да, патриот наполовинку. Так, на страницах террористов в соцсетях канал из, и группа с радикальной религиозной направленностью. Кстати, он лицо кафе Чайхана. Не такой уж забитый, наверное, написано. Я сама из Узбекистана родом. Он лицо кафе Чайхана. Ну да. Может быть, один из вот этих вот животных, которые в Крокусе были, он был барбером, помните? классным был барбером, душевным. К нему ходили люди, он всех стриг. Не каким-то там, не, знаете, не в закрытом барбершопе для, только для своих. Нет, абсолютно обычный какой-то барбершоп. Нормальный был, модный, молодой парень, там, с айфоном ходил, еще что-то. Да. Там есть сложности, это правда. Но что у одного случая, что у второго случая, что у третьего случая, что у любого другого, вот все случаи, какие вы возьмете с 22-го года, у всех у них растут ноги из одного места. Место это называется Украина. Руководит всеми этими операциями ГУР, Министерство обороны Украины, которым руководит Кирилл Буданов. Человек известный, человек известно на кого работающий, а если вдруг вы не знаете, он вполне себе ЦРУшник, который проходил там обучение, воспитывался ими и так далее, отчитывается напрямую перед американцами. И вот все эти истории регулирует, лоббирует, управляет, заказывает и организовывает конкретно этот человек и его отдел. И это надо иметь в виду. Это не значит, что надо закрыть вопрос, глаза на все наши проблемы, но конкретно эту тварь надо уничтожить. И никак иначе. Я что-то не видел военного трибунала над Усамой Бен Ладеном. Нет, Усаму Бен Ладена замочили как собаку. Вот и этих надо замочить как собак. Причем, знаете, нет, я, наверное, передумал. Я не хочу обижать собак. Собаки прекрасные животные, они здесь ни при чем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вот вы сейчас говорили, там барбершопер был там, да, очень, ну, казался душевным человеком.
Да, он вот работал, действительно.
Хорошо улыбался людям, да?
Да.
То есть получается, что он вынашивал в тайне
да.
Какие-то плохие планы, да?
Да.
Вот. Я предлагаю всех вот этих узбеков, иммигрантов проводить через полиграф. И неоднократно, через какое-то время опять проверять, не стали ли они членами какой-нибудь, так сказать, ваххабитской или какой-нибудь там группировки. И тогда у нас не будет проблем. Вот мы будем знать, что у него в душе, что у него истинное, каково истинное его лицо.
А где вы полиграфов столько возьмете? И полиграфистов ну, где вы столько возьмете?
Мне кажется, мне кажется, изготовить это лучше изготовить много полиграфов, чем терять лучших представителей наших вооруженных сил.
А Дарью Трепову тоже надо было на полиграфе проверить?
Нет. Ну вот здесь нет, но хорошо. Но мы понимаете, в чем дело? Вот сколько раз мы видели, вот они между собой обсуждают что-то на своем языке. Мы даже понятия не имеем, о чем они говорят. А может быть, они как раз обсуждают, как кого-то взорвать там. Мы же этого даже не можем предполагать. Вот. Ну, я не знаю. Хотя бы, если на первых порах подозрительных каких-то проверять на полиграфе. Вот. Ну, и делать полиграф, и проверять. А что?
Хорошо. Сделать полиграф. Ладно. Это уже какая-то, знаете. А может, он на шаурме думает после смены настройки. Пишет Нигматуллин глупости. Ну, это да, это глупости. Так, есть вариант дешевле, чем стройка завода по производству полиграфов. Нормальная охрана для таких высоких лиц. Капслоком написал Виталий Филий. Чтобы не было одного адъютанта. Ну, то есть, чтобы там не только один адъютант был. Ну, да. Тоже вариант. Вообще, в принципе, охрана. Много когда вариант. Нет, это здесь надо было... здесь надо действовать комплексно. Это все комплекс проблем. Комплекс вопросов, которые так или иначе надо решать. И это абсолютно понятно. И есть у нас проблема с нелегальной миграцией? Есть. И с легальной миграцией тоже есть проблема. Есть проблема с подпольными потенциальными террористическими ячейками? Есть такая проблема. Есть у нас проблема с неизвестным нам количеством потенциальных СБУшных агентов, которые к нам приехали сейчас вот оттуда, с Украины, есть эта проблема. Свои собственные люди, которые готовы за какое-то маленькое количество денег совершать теракты, у нас есть? Есть. Это все, все большое, большое количество проблем. Но еще раз, ноги растут. Из Буданова. Вот у всех последних террористических актов, которые происходили на территории Российской Федерации, у всех ноги растут оттуда. Надо все эти вопросы решать обязательно и безотлагательно. Но параллельно надо замочить ту тварь и всех, кто с ним связан. Ну, тут Малюка предлагал еще, Виталий Филий. А я вчера, по-моему, сейчас я вам даже скажу, у меня здесь это открыто даже. Это коллега, кто же это предложил-то этот? Это коллега Коц, Александр Коц. У себя в телеграм-канале, я вот открыл у себя, я видел эту публикацию у него вчера, он целый список выкатил, говорит, для начала. Вот, командующий сухопутными войсками Михаил Дропатый, командующий воздушными силами Николай Олещук, командующий военно-морскими силами Алексей Нижпапа, вот это фамилия, конечно, командующий десантно-штурмовыми войсками Игорь Скибюк, командующий СО Александр Трипак, командующий силами ТРО Игорь Платуха, командующими силами беспилотных систем Вадим Сухаревский, начальник ГУР Кирилл Буданов, экстремист-террорист он у нас, по-моему, кстати говоря, да, председатель СБУ Василий Малюк и командующий ВСУ Александр Сырский. Вот этих людей для начала надо уничтожить. Уж что-что, а вот эти полезные ничего не делают для нас. Они руководят своими, своими службами, своим видом войск. И лишним уничтожить этих людей, мягко говоря, не будет. Ну вот я с этим, вот под этим списком готов тоже, в принципе, подписаться. Да, этих надо убить. Пиндосы будто подсвечивают нам для ликвидации всех этих ублюдков. Да нет, пиндосы... Знаете, что делают пиндосы? Пиндосы, говорят, ставят подписи. Вот им приносят иногда, и то не всегда, документы. Они говорят, да, хорошо, ладно, подпись ставят, да, делайте, все, и уносят. Это для тех, кто думает, что всем этим руководят американцы. Нет, американцы подписи ставят. Они не для того воспитывали и учили таких людей, как Буданов, чтобы потом ими в ручном режиме руководить. Вообще, руководить в ручном режиме – это очень тяжелая история. Любой человек, который руководил хотя бы, я не знаю, одним-двумя людьми в своей жизни в ручном режиме, знает, что это очень тяжело, когда ты должен один принимать решение за всех. Нет, они воспитывают своих людей. Еще раз, Буданов – это самый настоящий вербованный ЦРУшник. То он прям там проходил обучение под эгидой ЦРУ в свое время. Вот ты воспитываешь этих людей и потом отдаешь им на аутсорс выполнение определенных задач. Они с ними успешно или неуспешно справляются. А все, что ты делаешь, это подписи ставишь под документами, одобряющие то или иное действие. Вот и все. Вот этим занимается американец. Так, еще у нас некоторое количество машин с украинскими номерами есть, сколько раз видел в Москве, и не только машины на их номерах. Даже в самых, казалось бы, медвежьих углах любимого Подмосковья можно встретить такие машины. Чем они заняты? Что возят? Фрукты, штукатурку или всякий террористический став? За ними есть контроль? Ведь да, как показывает практика, особо нету за ними контроля. Даже вот, так скажу, есть знакомые. У них машина на украинском номере. Вот один, ладно, знакомый, давайте так. У него машина на украинском номере. Я слышал от него рассказ. Он вполне себе там наш человек. Он уже давно, во-первых, и там не живет. Во-вторых, сейчас давно уже живет здесь. Он, по-моему, сам из Днепропетровска. Врать не буду. Ну, родом имеется в виду. Короче, у него украинский номер на машине. Говорит, меня останавливали за все это время два раза. И я каждый два раза спрашивал у доблестного сотрудника ГИБДД. Говорю, а почему так редко меня останавливают? Если бы я был на вашем месте, я бы мою машину тормозил бы на каждом посту ДПС и шмонал бы сверху донизу. Меня остановили дважды за эти три уже почти года. Он говорит, ну а что, зачем вас, типа, что вы, да, там вас кошмарить, там, да вот, мы не остановим. То есть, говорит, какой-нибудь такси или каршеринг. Останавливают в 10, ну, как показывает практика, каршеринг, может быть, и надо, да, но останавливают все равно в 10 раз чаще, чем машины на украинских номерах. Это же не значит, что надо, действительно все, кто приехал с украинскими номерами к нам сюда, они все потенциальные террористы. Нет, это не так. И действительно огромное количество людей приехали сюда, потому что они наши люди. Поэтому они приехали сюда, а не куда-нибудь в Польшу. Это тоже, это правда так. Но бдительности не хватает в этом вопросе, это факт. Это, к сожалению, факт. Так, сколько у нас? Ну, еще давайте пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска.
Я, конечно, понимаю, что основная часть аудиослушателей нашей любимой радиопередачи правых взглядов. Ну вот, смотрите, господа. У меня черная борода. Я брюнет. У меня черные волосы.
Угу.
При этом из своих 36 лет, 35 я прожил в Москве. Uh-huh. Я вырос на русских сказках, ходил в московский детский сад, учился в московской школе, закончил в Москве университет, знаю два языка иностранных и полностью ощущаю себя частью нашей страны. И мне теперь что, ходить, оглядываться, озираться на людей, которых просто светлый, чуть более светлый цвет кожи и цвет волос?
Вот, вот у меня такой вопрос. Те, кто организовывают теракты подобным образом, которым был организован последний из них, рассчитывают ровно на такой исход, чтобы вы, в том числе, ходили и оглядывались.
Да? А я не буду ходить и оглядываться, я сразу им говорю. Вот эти товарищи, которые говорят, что вот... Я не хочу просто выражаться, у вас достаточно этих людей, которые выражаются. Они, если думают, что... Очень хорошо это все закончится, в том числе и для них. Ничего подобного, ребята. Это очень плохо закончится для нас, для всех. Для всех нас. Потому что мы живем в одной стране. Мы живем в одном городе. Задумайтесь о том, о чем вы думаете, граждане. И то, что, и вот весь мой посыл ни в коем случае стреляет, действует миграционную политику. Я за внимание отпечатков пальцев и так далее, и так далее, и так далее. Я за это. Потому что их действия угрожают также и мои. Надеюсь, это понятно. Но я просто в бешенстве. Уровень вот этого... выражаться не хочу. Феминизма, который я постоянно испытывал на себе все эти годы, он сейчас, ну, возрастает до какой-то непонятной ситуации.
Да, возрастает. Но спасибо, Бориска. Это ровно та самая цель, куда наши враги и целятся. Я вам даже так скажу. Наверное, это самая слабая точка государства российского. Слабее точки у нас нет. Вот это самое наше слабое место. Это потенциальная межнациональная рознь в нашей многонациональной стране. И я наблюдаю вот периодически какие-то вещи, которые делают в том числе государевые люди, принимающие какие-то решения. Я не вижу, честно говоря, чтобы каким-то образом вот эта самая наша слабая точка укреплялась. Все, что сделано вот по этому направлению за последние много лет, все играет нам только в минус. И знаете вот эти истории с тем, чтобы все кресты убрать с банкнот, с рублей, и не только с банкнота, откуда угодно, стереть какие-нибудь кресты или кого-нибудь там, какого-нибудь персонажа сомнительного на эти банкноты поместить, и такой был это свежий пример. И много чего другое. Это самое наше слабое место. И на самом деле, наверное, чем раньше мы сами себе в этом признаемся, осознаем это, поймем, что вот именно любой наш враг, какого только можно себе представить, что он будет бить именно в эту точку. Они уже в эту точку били один раз, они победили. Ровно поэтому сейчас все эти страны, откуда к нам едут мигранты, это не часть нашей страны. Они в том числе в эту точку-то туда и били. Немножечко по-другому, немножечко там били в то, что ой, без этих москалей и еще множество вариаций, как можно назвать человека из России, будет жить лучше. А сейчас они бьют в эту же точку здесь, сейчас. Нам есть еще на какие части распадаться? Нам есть, конечно. И они будут это делать. Но мы должны сами себе признаться в этом, осознать, что это наше слабое место. И сделать все, чтобы каждый удар, который туда наносился, был нам по боку, чтобы мы не обращали на это внимания. Но, к сожалению, пока так не происходит. Завтра у нас будет уже с вами эфир, видимо, по итогам большой пресс-конференции и прямой линии президента в 12 часов, если что, она начинается, напоминаю вам, в 12:00. Это была программа «Отбой», сейчас будет рубрика «Как повелось». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь, счастливо.